Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я рад вас приветствовать на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы сегодня на нашей с вами встрече должны логически завершить тот небольшой цикл огласительных бесед, который прошел у нас в рамках нашей передачи. Сегодня беседа у нас 27-я о страшном суде. То есть мы постараемся с вами, давайте, в эти полчаса уложить довольно большой материал. На прошлом занятии мы с вами говорили, на нашей встрече прошлой, о загробном мире, о том, как все это устроено, да, по мнению церкви, по учению церкви. И сегодня мы поговорим о будущем. Да? Мы знаем с вами, что страшный суд будет, мы знаем, что будет второе пришествие Спасителя. И в Евангелии Господь говорит о том, что время... Вот как я тут обозначил, время страшного суда неизвестно, да? На прямые вопросы Господа, а когда это будет, он в Евангелии прямо так отвечает, да, что Отец Небесный знает. Ну и он, конечно, как Бог тоже знает. Почему нам Бог не открывает, что, допустим, в каком-то году? Вот, если историю человечества брать, что очень часто бывало так, какая-то круглая дата, допустим, 1666 год, да? И ожидая это время, люди беспокоились. Вот не так давно мы с вами могли видеть так называемый миллениум, да, когда праздновался 2000 год, и тоже были такие настроения, а может, это последний год и так далее. И вот таких вот историй очень много, когда люди ожидают по какой-то цифре, да, кто-то высчитывает, там цифра какая-то интересная, и вот думают, что Господь будет ориентироваться на какую-то цифру. Вовсе нет, братья и сестры, вовсе нет. Нам из Священного Писания известно, опять же, Господь открывает не время конкретно там, в таком-то году, а описывает определенные признаки, да, условия, когда весь этот мир, им же созданный, должен прекратить свое существование. Вот как бы это было не печально слышать, но это так. Почему? Потому что изначально Адам, как глава, да, этого земного мира, глава рая, да, царь на земле, для этого, давайте вспомним, он был создан, да, и таково было его предназначение, он Бога предал, и, соответственно, и в природу человеческую влилась, смерть, да, и зло, и также и распространилось по всей природе. То есть вот все стало не так, все исковеркано из-за Адама. И, соответственно, понятно, что зло в мире происходит не от того, что там ветер дует, или там океан повышает свои воды, или там горы трясет землетрясением, а понятно, что это все от человека идет. Да? То есть человек – источник здесь на земле, проводник зла. Источник зла – это лукавый человек – проводник. И вот мы видим, что с годами набирает оборот вот эта сила греха, и, соответственно, если ее не останавливать, то вообще неизвестно, что получится. Так вот, получается, что факт есть, да, мы знаем, что страшный суд случится, знаем, что время этого земного существования, такого привычного нам, тоже прекратится. Какие признаки? Вот давайте рассмотрим. Один из них – это распространение Евангелия по всей земле. Вот распространение Евангелия. Мы должны тут с вами трезво смотреть на этот признак. Если мы подумаем, что весь мир должен читать Евангелие на церковно-славянском языке, то мы, конечно, ошибемся. Вот если мы посмотрим вообще весь мир, политическую, так скажем, карту мира, да, и сравним ее с политической картой, допустим, 19 века, то мы увидим, что так или иначе весь мир поделен между крупными капиталистическими странами. Да? Многие страны, сейчас уже существующие как самостоятельные страны, они так или иначе, там Африка, Азия, это все были колонии, да? Колонии капиталистов европейских. И, соответственно, любой человек в мире так или иначе или говорит или по-французски, или по-английски, или по-немецки, да? Или по-испански, И, соответственно, нетрудно догадаться, что Евангелие на эти языки переведено, да? И человек, находясь там где-нибудь в Танзании, он спокойно может на английском языке читать Евангелие. Или находясь в Индии, например. Или там в каком-нибудь африканской стране, которая была там французской колонией, да? Или там немецкой колонией. Поэтому тут вот на самом-то деле вот этот вот признак, он уже давно реализован, вот, если так честно говорить. Потому что Евангелие на самом деле распространено по всему миру. Также Господь в Евангелии говорит о таком важном признаке, как распространение ложных учений. Вот как только появились христиане, сразу же стали появляться еретики, и церковь для борьбы с ложью, с ересями устанавливала Вселенские соборы, на которых были утверждены ранее, конечно же, известные истины веры. Как может быть у христианина ложное учение? Очень даже может, братья и сестры, когда так происходит тогда, когда мы, к сожалению, не изучаем основу веры, и, соответственно, очень даже может быть так, что христианин искренне может заблуждаться. Вот таких историй очень много, когда на приходе приходится работать с людьми, да, заниматься катехизацией, просвещением, то можно, знаете, увидеть столько всякого разнообразного в вере людей. Христиане могут и верить в перерождение душ, и верить в астрономию, в астрологию, вернее, прошу прощения, да, ориентироваться на гороскопы, верить там в колдуна, колдунов, там все что угодно. Все, что угодно. И вот одно из таких состояний, вот ложных учений, это не означает, что все христиане обязательно станут вот такими какими-то неправильными. А, к сожалению, одно из таких признаков, это когда люди не становятся неспособными принимать истину. Ну, им не нравится просто то, что церковь говорит, и все. Вот, им интереснее, экзотичнее там, верить в что-то другое. Вот одно из таких ложных учений, ложных идей, например, можно пример привести такой. Вот на прошлой встрече мы с вами говорили о загробной участи младенцев. И одна сестра написала такой вопрос: а как же младенцы-то, почему их туда, да? Ведь Господь сказал, будьте как дети в Евангелии. Да, Он сказал Господь, что будьте как дети, но мы должны понимать, что о каких детях идет речь. Тут речь идет о ветхозаветных детях, да, ведь детях, принадлежавших к иудейскому народу, которые на тот момент были посвящены Богу, да, существовали обряды, ритуалы специальные. И крещение, как вот такое таинство вхождения в церковь, оно, конечно же, появилось после того, как Господь основал свою церковь, да, и как Он воплотился здесь на земле. А до этого были ветхозаветные традиции и обряды. И, соответственно, если мы будем говорить, а кто крестил Иоанна Крестителя, да, кто крестил Моисея, пророка там, и так далее, то мы уйдем совсем не туда. То есть, да, они были посвящены Богу соответствующим обрядам, сейчас об этом не будем. Зачем нужно крещение младенцев? Вот, опять же, ложная идея, что они ничего не сделали, значит, они могут в рай попасть спокойно, да, свободно. А Господь нам говорит другое в Евангелии, о том, что нужно обязательно креститься, чтобы наследовать Царствие Божие. И поэтому вот эта идея, к сожалению, даже в книгах церковных современных встречается, у современных наших писателей и проповедников. Хотя эта идея ложная, которая еще была на одном из Вселенских соборов уже давно, братья и сестры, давно уже осуждена. Потому что для спасения необходимо крещение. Вот в чем, собственно, и трагедия, да? А, допустим, греха аборта, что-то не просто человечка убили, он просто не понаслаждался ромашками, солнышком и так далее. Он Царствия Божьего лишен, вот что самое-то страшное. Вот в этом и беда. А нам хочется верить во что-то такое, да, человеческое, гуманистическое такое, что вот ничего плохого не сделал, он же хороший человек, за что его в ад-то посылать? Ну вот так, братья и сестры, вот тоже очень легко вкралась такая ложная идея. Следующий признак, нам тоже хорошо знакомый, это падение нравов, да, падение нравственности. Это то, что мы с вами можем наблюдать и сейчас. Очень даже ярко это видно, особенно люди старшего поколения могут сравнить, да, свою юность и что сейчас происходит, какой разгул у нас проповеди греха разнообразного и распущенности нравов и пропаганды роскоши и так далее, все что угодно. И поэтому это все будет продолжаться дальше, потому что если люди не ориентируются на учение Христово, то понятно, что это все будет приводить все большим нравственному падению. Общественные бедствия будут сопровождать это время. Какие-то общественные бедствия? Это революции, катаклизмы различные, да, общественные. Войны, тоже общественные бедствия, конечно, более страшные. И природные катаклизмы. Это все мы, конечно, сейчас наблюдаем. Сейчас у нас не очень спокойно вокруг, да, и войны сейчас идут, и политическая дестабилизация идет. По крайней мере, вот новости посмотришь, так там такое ощущение, что везде идет. И это так, но это будет еще больше. Смысл каких вот этих всех происшествий, да, вот таких общественных катаклизмов? Логика какая? Что зло будет развиваться дальше. Зло будет торжествовать. И необходимо, чтобы, ну, силам зла, естественно, необходимо, чтобы национальные государства исчезли. Что значит национальное государство? Это государство, которое управляется своим собственным правителем, да, имеет свои собственные границы, имеет свои собственные законы. И понятно, что вследствие общественных войн, бедствий, должно получиться, что во всем мире должно возникнуть некое единое государство, которое должен возглавить один человек. И как, что это за человек? Вот это человек Антихрист. Да? Вот мы его тут обозначим. Антихрист. Кто такой Антихрист? Антихрист – это человек. Человек, который будет происходить из иудейского народа, и человек, который будет не просто тесно связан с сатаной, да? Это человек, который впустит в себя сатану. И, соответственно, сатана даст ему вот многие различные свои бесовские дары, свои сатанинские дары. То есть это будет такой харизматичный человек, привлекательный по своим вот таким земным качествам. Мы знаем из Священного Писания, да, что он первое время будет заигрывать со всеми, и с христианами в том числе. Вот слово «антихрист», вот эта приставка «анти», она имеет два значения – и «против», и «вместо». Да? И, соответственно, вот если в греческом языке имеется в виду. И, соответственно, смотрите, что получается, какие признаки этого человека, который пустил в свою душу сатану, да, вместо Христа. Цель его – быть вместо Христа. И, соответственно, что он будет делать? Во-первых, он захватит власть во всем мире. Да? Вот власть во всем мире. Понятно, что человечество, доведенное и голодом, и революциями, и войной, и природными катаклизмами до того, что разрушится национальное государство, а мы видим прекрасно, что вот это вот построение, оно уже вовсю, мне кажется, идет. Я думаю, что вы тоже, кто наблюдает за этим, видите, да? Какое стремление государств, крупных вот этих вот мировых игроков, да, капиталистических, над национальные элиты, создают этот глобалистический такой мир. Все для чего? Для того, чтобы потом подготовить вот эту самую площадку, да, для воцарения этого человека Антихриста. Вот власть во всем мире, причем власть жесткая, власть, натуральный концлагерь будет. Но ему мало просто быть правителем земным, да ведь? Он приходит как Антихрист, как вместо Христа, и он будет требовать поклонения себе как Богу. Вот важно, братья и сестры, поклонение себе как Богу. Мы знаем с вами, что в нулевых годах, в начале нулевых годов у нас были такие движения даже вот внутри православной церкви, ну, по крайней мере, русской православной церкви, такие переживания насчет ННН, да, насчет штрих-кодов и так далее. И люди сомневались, а вдруг это уже печать Антихриста или еще не печать Антихриста. Да? Так вот, смотрите, вот этому товарищу, ему не нужно, знаете, так просто, что шел, подскользнулся, упал, очнулся, ты, у тебя там печать на руке. Ему нужно, чтобы добровольно склонил свободу свою, да, человек свою волю склонил к тому, чтобы поклоняться ему. Поэтому, чтобы это происходило, он будет заигрывать с верующими людьми, в том числе с христианами православными. У него будут ложные чудеса, которые будут обеспечивать ему сатана. Да? И для того, чтобы создать вот это вот общество подвластное ему, будет очень жесткий контроль. И мы знаем с вами про печать, да, Антихриста, которая будет ставиться на руку и на чело, то есть на лоб. И без этого, без этой печати, без поклонения ему как Богу, человек не сможет ни купить, ни продать. Да? Ну, можно представить, что это будет за страшный контроль над человечеством, и думать, что ты там свою деревню убежишь с мешком гречки и там отсидишься. Ну, братья и сестры, это наивность, просто вот удивительная. Не получится туда, никуда сбежать. Если мы так думаем, то это вообще не готовимся к этому, к этому событию, так скажем. Потому что духовно надо быть готовым, да? И гонение на верных, получается, гонение на христиан, на тех христиан, которые не поклонятся ему как Богу. Он, возможно, не будет ходить и храмы разрушать. Ему выгодно, что их захватить, их осквернить поклонением себе. Понимаете, братья и сестры, в чем суть вопроса? Поэтому важно христианину знать основу веры, знать, что может происходить, да, чтобы оценивать вот эти события. Сколько оно будет длиться, это царство Антихриста? Нам по Священному Писанию известно, что оно будет длиться 3,5 года. Причем так сказано, что ради оставшихся верных, ну, тех единиц, которые сохранят еще верность Христу, сократится это время. Поэтому вот давайте тоже будем это помнить, знать, что это время ограничено, это не просто бесконечное какое-то будет, получается, царство, насилие над людьми. Почему ограничено? Потому что если это будет длиться долго, то, конечно, как Господь в Евангелии говорит, что найдет ли веру вообще на земле? Потому что мы люди такие слабые, немощные, что каждый ли выдержит вот эту борьбу между Христом и куском хлеба, да? Ну вот, к сожалению, такая вот беда. Чем закончится царство Антихриста? Его вот этот апогей, да, когда он будет себя ощущать Богом, человечество будет ему поклоняться. А явится Христос. Вот явится Христос Господь. И будет второе пришествие Спасителя. И второе пришествие Спасителя, оно будет по Священному Писанию не как первое. Первый раз Господь во человечество здесь на земле, да, и ходил как бедный странник, нищий странник. А сейчас он явится уже во всей своей божественной славе, явится с ангельским воинством. И как в Священном, опять же, Писании говорится, что земля изменится, да? И Христос Господь явится таким образом, что все сразу это увидят, да? Он говорит нам тоже, Господь, что если скажут, там Христос явился или там, не верьте этому, да? Вот как молния на небе, когда она сверкнет, да, и все видят вокруг, так же и Господь явится явным образом, и это никто не сможет не заметить. И вот Господь явится и победит, получается, Антихриста, и это царство Антихриста придет конец. Что дальше произойдет? Дальше произойдет всеобщее воскресение людей, вообще всех живых, когда-либо живших на земле. Это вера наша, да, мы в символе веры говорим так, что чаю воскресение мертвых. Чаю, значит, ожидаю, да, знаю, что это будет. И нам в Священном Писании это открыто. Вот как Господь умер на кресте, да, и воскрес на третий день. Так же и все человечество тоже будет в своих телах воскрешено. И мы, братья и сестры, все тоже воскреснем не в каких-то там чужих телах, а в своих. Причем в святоотеческой литературе так говорится, что все будут воскрешены так, примерно в возрасте Спасителя, то есть примерно 33 лет. И если у человека были какие-то телесные недостатки, их, конечно же, этих недостатков не будет. Если человек умер в старости, то он будет вот такой 33-летний. Да? Если он умер в младенчестве, человек, то ему тоже будет 33 года. То есть вот такая интересная идея. Интересное такое рассуждение. И после всеобщего воскресения Господь опять же в Евангелии нам открывает, что будет. Будет происходить страшный суд. И на страшном суде, опять же напомню, что это не суд такой, что как суд человеческий, знаете, там подкупили адвокатов, подкупили судей, там устроили какое-то там шоу, и разбойник откровенный ушел из зала суда оправданным. Тут так не получится, потому что на страшном суде не будет вот такого судебного процесса. Там получается, благодать Божия так, благодать Святого Духа так будет действовать на людей, что они прекрасно сами будут помнить и знать, что они сделали, как они прожили жизнь, да, как они воспользовались вот тем даром жизни, который получили. И, соответственно, как Господь в Евангелии опять же говорит, да, что разделит всех людей на овец и козлищ. Да? Помните, так, как в Евангелии, да, я был голоден, там вы накормили меня, да, или не накормили, наоборот, они скажут, а Господи, а где же мы там тебя видели, мы тебя не видели, а он скажет, кто сделал добро одному из малых сих, да, сделал мне. Да, и тем самым он нам показывает, что нужна и вера в него, и нужны дела благочестия, безусловно, тоже необходимы. Они сами по себе просто добрые дела. Да? И вот что получается, после страшного суда будет вечное, бесконечное царство Спасителя, куда он примет всех, кого, кто к нему стремился, да, кто пожелал, кого он помилует. Тут мы не можем сказать ничего. Все-таки суд-то страшный, да? Это слово не случайное, не только потому, что он страшен сам по себе, да, просто потому, что можно ли выдержать этот страшный суд, когда ты прекрасно знаешь свои недостатки, свои грехи, свои страсти, да, не покаялся в них, допустим, или покаялся недостаточно. Поэтому этот суд страшный, справедливый. И вот помилованные христиане пойдут в вечное царство Спасителя, а те, кого называют козлищами, наследуют гиену огненную и вечную муку. Вот такой краткий, по крайней мере, расклад, братья и сестры. Понятно, что мы это очень все схематично. Я понимаю, что эта тема, с одной стороны, очень интересная и часто вызывает такие разные, можно сказать, и суеверия, и какие-то догадки, предположения. Давайте все-таки мы будем ориентироваться на церковное учение, да? На церковное учение, и не ждать, что кто-то нам подскажет из человеков, что вот там Христос, или вот завтра, или там 20 августа наступит там конец света, как один из товарищей тут в прошлом году говорил. Поэтому давайте мы будем ориентироваться на Евангелие. Еще раз вернусь к началу нашего с вами разговора. Неизвестно, да, когда страшный суд наступит. Вроде бы по признакам уже пора, да, уже можно, потому что все у нас тут есть. Неизвестно. В чем суть этой неизвестности? Опять же, в Евангелии приведу пример, как Господь говорит про господина, который ушел, ну, в путешествие, давайте я не буду подробно, ушел в путешествие и оставил слугам задание, да, чтобы они были всегда готовы его встретить. Нерадивые слуги начали пить, начали буянить, там, кого-то обижать, а хорошие слуги были всегда готовы. Да? И вот когда ночью хозяин пришел, они его уже встретили и получили награду. Поэтому неизвестность страшного суда, братья и сестры, она не для того, чтобы мы дрожали от страха и боялись каждый день, а вдруг сегодня, да, вдруг сегодня, а для того, чтобы мы готовились и были всегда готовы. Вот как солдат на посту находится, да, несет вахту, так же и христианин должен быть, ну, в идеале всегда готов к тому, чтобы дать ответ Господу о своей жизни. Вот, кратенько эта тема. Я надеюсь, братья и сестры, мы ее постарались раскрыть. Тема, безусловно, сложная. Обращайтесь к литературе. У святителя Игнатия много по этому поводу написано тоже. Поэтому вот как схема, как урок, вот, пожалуйста, наверное, это мы с вами закончим. Что касается дальнейшей нашей с вами работы, если Бог даст, то дальше мы будем уже приступать к практике, да, то есть будем уже учиться изучать страсти, смотреть их проявления, пробовать увидеть их в себе и рассуждать на основе святоотеческого учения, что с этим делать дальше. Поэтому это то, что касается будущего. Да? Желаю вам Божьей помощи. И до встречи на телеканале «Союз». Всего хорошего.